Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С нами сегодня Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте. И мы обсудим вместе с ним и с вами перспективы Сергея Семеновича Собянина. Будут ли они космическими после того, что он сделал с инфекцией в Москве и в стране. Он возглавлял штаб и так далее, и так далее. Но, да, ну и телефон...
Простите, я вас не могу не перебить. Можно,
свобода.
Знаете, космические перспективы в нашей стране обычно ассоциируется с двумя сейчас людьми, Дмитрием Олеговичем Рогозиным и Валентиной Владимировной Терешковой. Поэтому я думаю, что сам Сергей Семенович Собянин был бы не рад такому сравнению.
Ну, Валентина Терешкова ассоциируется с космическими перспективами для Владимира Путина. То есть там другая ассоциация. Космические, бесконечные, навсегда. Путин, знаете, как отдых навсегда, так Путин навсегда. Это Валентина Терешкова. Что же до Собянина, то у нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы можете звонить нам и рассказывать, каким вы видите его будущее, потому что, ну, едва ли он уже засидится в мэрах. Станислав, 10 лет. 10 лет в этом году.
Вы не считали? Ну, Путин-то 20 лет на посту президента, и ничего.
Так что же, вы хотите сказать, что еще 10?
Кто вам считает?
Для того, чтобы...
Я уже съел 3 пирожка, а не 3, а 6, но кто вам считает?
Да, действительно. Ну...
Нет, ясно, что амбиции Сергея Семеновича, это подтверждает и вся его биография, и его карьера мэра, конечно, президентские.
Ну, конечно.
Смогут, не премьерские. Премьер – это мелковато, даже по сравнению с мэром. Ну, не то, что это мелковато. Для тщеславного человека, такого, как Дмитрий Анатольевич Медведев, для которого важна близость к первому лицу, статус в системе формальный, независимо от объема фактических полномочий, премьер – это, конечно, очень много. Но не для мэра Москвы, который уже привык управлять тем гигантским пространством, которое, как еще раз показала эпидемия, а эпидемия COVID-19 отличается тем, что она вскрывает все, что есть, как она есть на самом деле.
Да.
Да, показал, что Москва главнее, чем вся остальная Россия. И в хорошем, и в плохом смысле.
Ну, мы будем вскрывать Собянина,
да,
вместе с эпидемией сегодня в нашем эфире.
Ну, так
что
смысле,
вот, да,
надеюсь.
Ну, в хорошем, в разном. 8800, значит, я уже это объявила. Но я хочу начать с кадров человека, которого он, возможно, подсидит на этом посту. Все-таки президент не сразу, а может быть, все-таки премьер – это первая ступенька. Михаил Мишустин сегодня проводил очередное заседание виртуальное из клиники. Вот сейчас вы увидите, вот смотрите-ка вы на эти кадры, Станислав. Это клиника, нам сказала, я, ну, не в том смысле,
смысле это
во
клиника,
всех смыслах,
да.
Это клиника. Там стоят телефоны, его одевают в костюм. Ему клиники, клинике больше нечем заняться, как выставлять вот эту декорацию, искать для него фон, ставить флаг. А самое главное, теперь я вам расскажу, вот сейчас я увижу это с Собяниным. Напротив него сейчас стоит оператор. Оператор, ну, наверное, он в маске. Но Сергей Семенович Собянин во вчерашнем интервью каналу «Россия-24» заявил следующее, что если вы в маске, а больной, инфицированный больной без маски, вас маска не спасет.
Да, это все врачи.
Следовательно, я правильно понимаю, что вот этот оператор, который снимает сейчас Мишустина для... Либо он должен быть уже больным, то есть они приводят специально больного оператора, или выбирают его там, ну, из палаты какого-то, подбирают, который умеет это делать. Либо он его просто вот сейчас же сегодня и заразит.
Нет, ну или уже кто-то из них переболел. Или оба, или Михаил Владимирович переболел, или оператор
Михаил
переболел.
Михаил Владимирович еще в процессе боления.
Ну, во-первых, мы же не доверяем до конца государственной телепропаганде.
Нет, доверяем до конца.
Находится ли он на самом деле в клинике, мы не знаем.
Слушайте, зачем им придумывать вот такую глупость? Это же совсем глупо.
Нет, с точки зрения, понимаете, в Кремле сидят пиарщики,
да,
так называемые. И в правительстве они сидят. Вот у Михаила Владимировича Мишустина есть собственный личный пиарщик Леонид Леонидович Левин, замруководитель аппарата правительства, бывший
президент. Ленин?
Левин. Левин.
А, Левин.
Все гораздо проще. Леонид Леонидович Левин. Он возглавлял в Государственной Думе комитет по информационной политике, а до этого много лет был известен как глава пиар-холдинга «Тайный советник», весьма известного на Москве. И пиарщики как рассуждают, что нельзя же Мишустина очень быстро выстроить. Потому что тогда возникнут сомнения в том, болел ли он вовсе. Эти сомнения были в общественном мнении с самого начала. Даже если он болел вовсе, это не была, скажем, стопроцентно популярная версия. Если он болел на самом деле, это не была стопроцентно популярная версия. Поэтому на третий день он не может выйти. Надо говорить, что он в клинике, независимо, находится ли он там нет или нет. А для самого премьер-министра, видите, отронул инстинктивное лицо рукой, чего делать нельзя во время эпидемии.
Ничего, вы были в перчатках до того, как сюда сели, поэтому уже можно трогать.
Для Михаила Владимировича важно, чтобы поползли слухи, когда он был госпитализирован, что он из больницы на пост премьера уже не вернется, и его место займет Андрей Ревнович Белоусов. Угу. На мой взгляд, для этих слухов никак не было достаточных оснований. Господин Мишустин останется премьером, но сам факт их появления очень работает не в его пользу. Поэтому ему сейчас важно демонстрировать, что он руководит правительством непосредственно, лично, и не делегирует эти полномочия господину Белоусову.
И если мы все-таки поверим государственному каналу, что это клиника, то вся клиника теперь работает на то, чтобы он остался премьером, чтобы доказать, что он в процессе, и ни в коем случае не прервать цикл рабочей производства, в который может вклиниться конкурент.
Безусловно.
В этот цикл.
Ну, даже если он не может вклиниться, все равно сам факт наличия рассуждений на эту тему с точки зрения аппаратной логики и этики для Мишустина весьма болезнен. Страшнее COVID-19, я вас уверяю. От которого его, конечно, спасут.
Ну, конечно, спасут. И Дмитрия Пескова спасут. Мы всем...
И Татьяну Навку спасут.
И Татьяну Навку.
И тебя вылечат. Помните?
И его будут, и всех их.
Как в культовом советском фильме говорили.
И всех их вылечат, да, в Иван Васильевича, как нам не дают забыть эти цитаты. Мы вспоминаем сегодня, я предлагаю вообще последовательно начать, как он пришел, как он появился в Москве, этот Сергей Семенович. Вы знаете, у нас, я хочу вам рассказать, был такой эфир в 2010 году. Мы его называли как-то так, что Собянин командированный нашей Рашей. Почему мы так назвали свой эфир? Мы его сделали за 10 дней до назначения Собянина, уже понимая, что это будет он. Там были еще какие-то кандидаты, но мы знали, что это будет, ну, чувствовали, что это будет Собянин, некому больше. И мы в этом эфире, вот мы сейчас подняли архивную запись эфира, мы цитировали публикацию, которая не вышла на сайте очень известной газеты, которую написал заместитель главного редактора этой газеты, но она не была опубликована по цензурным соображениям, а мы у себя в эфире ее тогда дали целиком. И сейчас фрагмент тоже вам дадим послушать.
В тот самый момент, когда я прочитал в биографии основного кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина «Начинал трудовой путь рабочим на Челябинском трубопрокатном заводе», меня осенило. Это ж на том самом. Вот оно что. Вот он, прототип Дулина. Ясно теперь, к чему был весь этот многолетний многосерийный телесюжет. А для полноты аналогии вспомните, что в нашей «Раше» в итоге произошло. Правильно, Иван Дулин в один прекрасный день занял кресло Михалыча, стал начальником цеха. Кстати, его сексуальная ориентация здесь совершенно ни при чем. Тут параллели не ищите. Это просто авторская вольность на тему «все у нас делается через...» А мы-то эстеты хреновы, все смущались да морщились. Шутки ниже пояса, фи, какая пошлость. Теперь выяснилось, большая политика.
Ну вот уже тогда и там заканчивался этот материал, заканчивался тем, что присматривайтесь к нашей «Раше», возможно, там будут кандидаты в президенты.
Вообще герои сериалов выдвинулись на авансцену публичной политики в этом десятилетии. Владимир Зеленский, герой «Слуги народа», стал президентом Украины и так далее, что еще раз показывает, что авторам сценариев этих сериалов удалось поймать правильные политические типажи. Честь им и хвала.
Да, и, конечно, в тот момент вот это вот то, что он работал на том же самом заводе, где и Дулин, но это показалось, ну, железно. Ну, конечно же, кандидат, который подсидит вот этого Михалыча условного.
Да,
и сейчас, вот посмотрите,
Михалыча.
Как повторяется история. Mm. И сейчас Мишустин, он по отчеству не Михалыч, но он Михаил и Мишустин. И есть шанс, что вот эта история сделает... виток.
Ну, Владимир
Хотя
Путин
бы сразу обычно, в президенты его
Владимир Путин обычно не назначает своего преемника премьером, потому что он не любит, чтобы преемник дышал ему в спину, пока вопрос о смене власти все-таки не решен. Мы же помним, что Дмитрий Медведев никогда не был премьер-министром до 2008 года.
Ну, в администрации он поработал все-таки.
Нет, он был первым вице-премьером, а премьер-министром 1 октября 2007 года, когда уже было решено, что преемником Путина станет Медведев, был назначен Виктор Алексеевич Зубков. Да? Потому что для Владимира Владимировича очень важно, чтобы, во-первых, преемник не был более ярким человеком и длиннее ростом, чем он, чтобы он не был слишком приемлем для прогрессивной общественности, но главное, чтобы он непосредственно не находился на ступеньку ниже, чтобы не было ни малейшего соблазна убрать Владимира Путина раньше. Uh-huh. чем роковой день. Поэтому, как правило, минуя пост премьера, преемник возникает в путинской российской политической реальности. И это относится к Сергею Семеновичу Собянину еще в том смысле, что для него пост премьера – это не повышение. А ведь Михаил Владимирович Мишустин не случайно стал премьером. Он-то точно не преемник, да? То есть премьером не должен быть человек, который воспринимается широкими слоями элиты и тем более общества как возможный преемник президента.
Ну хорошо, мы посмотрим еще, согласятся ли наши слушатели с вашей вот этой теорией.
Ну, и не нужно,
потому что она бывает же сбои дает. Всяко
стройная
теория.
Ну,
потому что все-таки смотрите, до президентства далеко. 10 лет уже много, но он правда уже засиделся. Что-то же должно быть между президентством, которое далеко, и засиделся 10 лет много. Что-то должно быть? Или, может быть, ничего?
Не обязательно, не обязательно. Но вы совершенно правы, что это гадание на кофейной гуще. Что мы не знаем, что будет завтра. И мы, самое главное, не знаем, как все-таки будет оценена историческая роль Сергея Семеновича Собянина в борьбе с эпидемией. Его главная задача на сегодняшний день.
Зато мы знаем, что было вчера. И мы вспомним сейчас его биографию, с которой он пришел к этой должности.
Сергей Собянин начал свою политическую карьеру в 1984 году в Когалыме. Сначала в должности заместителя председателя сельского совета народных депутатов, затем на позиции руководителя налоговой инспекции и главы администрации города. В 1993-м он стал первым заместителем главы Ханты-Мансийского автономного округа, а уже спустя год – спикером местной думы. В 1996 году Собянин получил должность председателя комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам в Совете Федерации. В 1998-м возглавил этот комитет. В это время он познакомился с Анастасией Раковой, специалистом аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2000 году указом Владимира Путина Собянин назначен первым заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. А уже на следующий год он одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, набрав около 52% голосов. Его избирательной кампанией занималась та же Ракова, впоследствии получившая должность помощницы Собянина. 2005 год отмечен взлетом в карьере чиновника и его переездом в Москву. Его назначают руководителем администрации президента вместо ушедшего на пост вице-премьера Дмитрия Медведева. Анастасия Ракова тоже получает пост в администрации президента, заместителя главы секретариата. В 2007 году Собянин возглавляет предвыборный штаб Дмитрия Медведева на выборах президента, а после его победы и переходом Владимира Путина на должность премьер-министра Собянин становится вице-премьером и руководителем аппарата правительства. В 2010 году Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и предложил на этот пост Сергея Собянина. Выборы нового градоначальника прошли в Мосгордуме путем тайного голосования. За Собянина тогда проголосовали 32 депутата, против – двое. Анастасия Ракова сразу же получила должность вице-мэра Москвы. С тех пор Собянина переизбирали на пост главы столицы дважды – в 2013 году он набрал 51% голосов, в 2018 за Собянина проголосовали 70% избирателей. По информации анонимных источников, близких к столичным властям, Анастасия Ракова, будучи вице-мэром, исполняет обязанности главы города. Собянин якобы ловит сигналы от Путина, разруливает интересы больших людей и проводит встречи с москвичами. Во всех остальных вопросах мэр полагается на Ракову.
Ну вот я хочу спросить Станислава, согласен ли он с этим сюжетом в том смысле, что очень близкий и доверенный человек Анастасия Ракова. И главный вопрос, хочу попросить вас вернуться на 10 лет назад. Вы это все обсуждали когда-то тоже и комментировали, и прогнозировали его команду, и каким он будет. Вот то, что, как вы себе это представляли, так оно и случилось?
Более-менее да. То есть было ясно, что Юрий Михайлович Лужков устарел, он должен был покинуть свой пост по нескольким причинам. Во-первых, это был классический феодал. А Кремлю и Владимиру Путину был нужен столичный градоначальник, который воплощает баланс интересов между различными группами влияния и кланами федерального уровня. Собянин таким и стал. А во-вторых, Юрий Михайлович Лужков был типичным воплощением московского хаоса. Ведь основная идея Москвы – это хаос. Москва довольно азиатский город, как сказал Сергей Александрович Есенин. Золотая дремотная Азия, опочила на куполах. Петербург в этом смысле это попытка европейского города, это совершенно другая концепция. И именно поэтому роман Владимира Путина, нашего президента, с Москвой не сложился. Об этом говорит хотя бы то, что Владимир Путин очень мало времени проводит в городе Москве, в своей столице. Да, при нем централизация всех экономических потоков и разного рода решений достигла предельного уровня, и Москва стала гораздо больше центром, чем при Борисе Ельцине. Но все равно, две трети года Владимир Владимирович находится или в Сочи, или в Геленджике, или на Валдае, где он еще вот недавно находился в так называемом бункере, а не в Новоогарёве, мне кажется, как утверждала столь любимая нами официальная...
Да что же за проблема создать эту декорацию там, да, там и там
никакой.
Тоже?
Никакой проблемы. И поэтому, конечно, коренной москвич из московского хаоса должен был уступить место не москвичу. для того, чтобы между Москвой и Путиным создался некий трамплин, для того, чтобы на политическом сцене не находился человек Москвы в чистом виде. И надо сказать, что у Юрия Михайловича Лужкова, предшественника Сергея Семеновича, было два неодинаковых десятилетия на посту мэра. В 90-е годы Юрий Лужков весь кипел и бурлил, был сгустком ядерной энергии, потому что он готовился стать президентом и рассматривал свое поприще мэра как трамплин на президентский пост. Когда в конце 1999 года стало ясно, что президентом ему не бывать, и что на посту мэра он останется, но не вырастет выше мэра, Юрий Михайлович скис. Он утратил, так сказать, он утратил смысл.
Ну, стало продолжение, скучно, конечно.
Да, продолжение политической карьеры. По всем этим причинам уход его с поста мэра тоже был неизбежен. Но Владимир Путин консерватор. Юрий Михайлович выполнял все свои политические обязательства перед новым президентом. Поэтому он не торопился его убирать. И убрал его, кстати, не сам. Ведь отставку Юрия Михайловича инициировал Дмитрий Анатольевич Медведев. И в этой ситуации, как и с лодкой Курск, с Нордостом, с Бесланом, с эпидемией, при принятии весьма рискованного решения, Владимир Владимирович спрятался за чью-то спину. Он сидел в правительственном бункере, а Дмитрий Анатольевич Медведев увольнял Юрия Михайловича Лужкова с утратой доверия, находясь сам при этом в Китае. То есть тоже имитируя логику своего многолетнего босса. Поэтому Собянин абсолютно органичен, но, я говорю, если органичен для Путина как начальник Москвы, он не хозяин Москвы, он ее начальник. Это ее принципиальное отличие от Юрия Лужкова. Но, конечно, он перерос это поприще и уже готов к президентству. Тут, кажется, пришла эпидемия, и она и проверит. Она же проверяет все в нашей реальности, да, в действительности. И как готова система здравоохранения, насколько народ на самом деле, а не по опросам в целом, любит Путина. Она проверит, и насколько Сергей Семенович Собянин готов пойти на повышение.
Угу. Значит, у Москвы есть начальник, и, кажется, есть и хозяйка. Но я еще спрошу вас о ней, а пока у нас звонки.
Начальница, она хозяйка начальника,
да,
и начальница.
А, да. Наталья из Москвы, здравствуйте. Вот какими вы видите, что с ним будет дальше? Это его подтолкнет к чему-либо, вот эта вся история с вашими масками и перчатками в Москве и пропусками?
Ну, добрый вечер, Елена, добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Ну, вы же понимаете, что вот в чехарде вот этих всех забав, да, с масками, с перчатками, снять, надеть, упал, отжался в штрафы эти жуткие, совершенно нелепые. Но теперь же он, мы даже сложно представить дальнейшую там ситуацию, что у них на уме. Но вот эта новая забава затея с забором крови у москвичей. И как вы смотрите на это? Может быть, вы какой-нибудь имеете ответ на это? Что это вообще? Какой целью они это делают?
Хорошо, Наталья. Может, вы, конечно, вас... нарушаете стройный план, не сценарий, а план нашей передачи, потому что сначала была историческая часть, а потом уже современная. У нас есть сюжет, чем занимается...
Но у нас свободная СМИ, мы имеем право поменять план.
У нас свободная, и мы сейчас спросим Станислава про кровь. Тем более, что в нашем сюжете этого нет, поэтому мы сейчас его и спросим. Вчера в программе «Вести», «Вести 24», в своем интервью Сергей Семенович сказал, что с сегодняшнего дня 70 тысяч москвичей одновременно будут получать смс-ку с приглашением сдать кровь на антитела. И таким образом будет выявляться наличие или отсутствие коллективного иммунитета в городе Москве. Он сказал, что это абсолютно уникальный эксперимент. И я надеюсь, что это не будет носить, что вас не расстреляют и не оштрафуют, если вы не пойдете, получив такую смс-ку, потому что у меня эта надежда во мне родила реплика Сергея Семеновича. Он сказал, ну, может быть, и не все придут, но вот кто-то же придет. То есть он допускает, что не все придут. Значит, все-таки не с ОМОНом вас будут отправлять на этот пункт по исследованию антител. Немного меня насторожило, другой комментарий насторожил московский, что если у вас найдут эти антитела, вас почему-то отправят в карантин на 14 дней и дадут больничный. Вот это я не очень поняла этот
какая-то
момент.
Путница.
Но это нужно
наоборот,
проверить.
Наоборот, человек с антителами это самый счастливый на
следующий
день.
Вот этого я не очень
поняла. Переболел.
Он этого не говорил. Итак, ваше отношение? Кровавая история.
Ну, ведь уже два месяца длится вся эта история с карантином, и она показала следующее. Во-первых, действительно, эпидемия происходит в основном в Москве. Более половины инфицированных по России, более половины смертей от COVID-19 или с COVID-19. Здесь идет большая полемика о том, как правильно говорить и как учитывать те или иные смерти в статистике. Это столица. Это неизбежно было изначально, и это результат Путина-собянинской политики управления городом. Ну, это результаты ушковской политики управления городом, но все-таки уже давно Юрия Михайловича нет, и мы должны ассоциировать это с сегодняшними властителями. Потому что Москва – единственный классический мегаполис в стране. И мы знаем, что мегаполисы страдают, вообще большие города, от любой эпидемии, в том числе эпидемии COVID-19, наиболее всего. Да, в Москве 2 миллиона гостей столицы, именуемых в просторечии гастарбайтерами, которые 12 мая получили разрешение работать. Многие из них работали и так безо всякого разрешения и устремились в столичное метро, которое стало гигантским рассадником вируса. Тем самым, собственно, введение масок и перчаток с этого же дня не дает ничего, поскольку оно никого ни от чего не страхует в ситуации огромного дополнительного потока пассажиров в столичной подземке. И Сергей Семенович, борясь внешне с эпидемией, он фактически стимулирует ее первопричину, в первую очередь, самую мегаполисную культуру, строительство бесконечных человейников, вот этих гигантских жилых комплексов, в которых некому жить, но если там случится пожар, уже некому его тушить, поскольку нет таких длинных пожарных лестниц. А если происходит эпидемия, то это идеальный рассадник, как и метро, который предполагает огромное количество привозной и дешевой рабочей силы, абсолютно бесправной, людей, которые живут в вагончиках, на стройках или в общежитиях, там по 8-20 человек в одном помещении. Мы прекрасно понимаем, что это такое с точки зрения эпидемии. Но там-то борьбы нет с эпидемией. Она происходит среди той части москвичей, которая не вовлечена в этот экономический процесс. И здесь видно, что Сергей Семенович побаивается. С одной стороны, он вынужден ужесточать меры, хотя бы для того, чтобы показать, борьба с эпидемией идет. Чтобы его не обвинили в провале борьбы в ситуации, когда в регионах вообще непонятно, что происходит. В общем, по большому счету, никого и не волнует, что происходит в регионах. Важно, что происходит на витрине российского капитализма и политической системы в столице, в Москве. С другой стороны, перегнуть палку он тоже не может. Потому что между ним и Москвой всегда существовал психологический барьер, о котором мы уже говорили. И сейчас слишком дерзко его пересекать и говорить, вот родные мои, как сказал Владимир Путин старикам в своем недавнем обращении, москвичам Сергей Собянин сказать не может. И поэтому он всегда будет балансировать на грани, он не может пойти на какие-то большие репрессии.
Так с кровью-то как вы считаете?
Нет, я не думаю, что, может быть, какие-то прецеденты, случаи принудительного забора будут, но не массово.
Ну, то есть, вы хотите сдавать, хотите нет, ничего страшного.
Нет, сейчас, тем более, ведь Москва как будто бы начала...
Подвоха вы не видите тут никакого.
Ну, подвох есть в любой инициативе, но в первую очередь введение вот этих QR-кодов, пропусков, системы московской, как называется, это
инициативы... Что-то такое, которое несчастное.
Да, все это, конечно, впоследствии может быть использовано для контроля над гражданами, когда эпидемии уже не будет. Но сейчас, когда и так атмосфера в Москве очень напряженная, я бы сказал, что она более напряженная, чем следовало бы. Последствия карантина не так катастрофичны, как они рисуются в нашем воображении. От всего этого комплекса мер, которым мы запуганы. Мы каждое тело движения столичных властей, федеральных властей воспринимаем,
конечно,
как попытку ограничить наши права и вообще ввести здесь полный концлагерь, сначала цифровой, а потом, может быть, и не цифровой.
Да.
Да, поэтому мы видим, что Сергей Семенович побаивается приходить к черту. Он явно еще
то
и потому,
что... вы не считаете, что... одним словом, эту историю репрессивно, мы не относим к разряду репрессивных, цифровых...
Ну, мы же не видим тоже массовых штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Но
я уверен, что
есть.
Эти цифры гигантской степени занижены.
Одним словом, ей пока это будет оставаться вашим добровольным делом, мы это даже и не обсуждаем. Вы хотите, ходите, ходите, не ходите. Но если вас начнут штрафовать за то, что вы не пошли на анализы, вот мы займемся этой историей тогда по новой.
Да.
Я вот хочу вспомнить снова, вернусь к истории вот хозяйки Москвы, как ее называют, Анастасию Ракову. Прочитаю вам старую заметочку из газеты «Вечерняя Тюмень». Это интервью, которое давал тогдашний известный тюменский журналист, руководитель российского центра региональной прессы Владимир Ефимов. Из зелени в команде Собянина, это 22 октября 2010 года, он говорил, его заместитель в премьерской администрации Настя Ракова, она 75-го года рождения. Корреспондент спрашивает, вы считаете, ей тоже найдется место в московской мэрии? А это тюменские люди разговаривают между собой. Он говорит, не знаю, говорит Владимир Ефимов, но если она переходит с Собяниным с одного места работы на другое, в свое время Анастасия Ракова была секретаршей губернатора Собянина, примечание редакции. Значит, она нужна. Может, это и старые тапки, но любимые. Какую должность она могла бы занять в мэрии Москвы? Что на нее можно повесить? Спрашивает корреспондент тюменский по-простому. На Настю? Аппаратную работу, подготовку проектов, распоряжение, дело производства. Корреспондент спрашивает, а вообще Собянин по какому принципу подбирает людей? Как вы думаете, он будет работать с членами старой Лужковской команды? Безусловно, отвечает Ефимов, он заменит Лужковскую Лужковскую команду. Я наблюдала стиль его работы губернатором, и тенденции знаю. Вначале Собянин выкидывает из прежней команды основных игроков, сажает на их места своих людей, и те раскидывают уже дальше челядь. А вот потом Собянин выбрасывает тех, кто проводил зачистку, и начинает все заново. Вот такой был такой анонс работы Анастасии Раковой вместе с Сергеем Собяниным. И как вот сегодня вы оцениваете ее роль и значение? Мы видели наезд Алексея Навального на ее костюмы, но я не считаю, что это очень уж серьезный наезд. Ну да, очень дорого она одевается. Но у нее, в конце концов, друг есть небедный. И, может быть, даже отец ее ребенка, как поговаривали когда-то, когда она вот приехала в Москву в 2010 году. Ну, что вы скажете о ее роли?
Она ключевая на сегодняшний день, она ведь руководит оперативным штабом, да, в городе Москве по борьбе с эпидемией, подобно тому, как сам Сергей Семенович Собянин руководит рабочей группой Госсовета по борьбе с эпидемией. Если считать эпидемию главным предметом деятельности исполнительной власти, то Собянин как бы альтернативный премьер сегодня. Вопрос о том, собирается ли он стать премьером. Он и так фактически премьер. Что будет дальше, непонятно. Ну, собственно, к бриллиантам и мехам столичных чиновниц Алексей Навальный присматривается не первый раз и не первый год. Это понятно, вполне тривиальный
ход. Но у него одежда, у него там одежда хорошая.
Нет, бриллианты были прежде, ну, да, уже это не первый, не первый сюжет на эту тему.
Ну, да.
В исполнении Алексея Анатольевича, которого, кстати, можно считать, в общем, тоже партнером Сергея Семеновича Собянина. Ведь они в тесном партнерстве провели выборы мэра Москвы в 2013 году. Было совершенно ясно, что это срежиссированная вещь, которая просто пошла немножко не по стартовому сценарию, поскольку мэрия, администрация президента тогдашняя...
Нет, но я думаю, что он с вами, конечно, поспорит. Он не был тогда партнером, он был конкурентом, но ему разрешили. Вот с этим он спорить не будет. Что то, что он понимает, что ему было позволено зачем-то участвовать в этих выборах, что он им понадобился зачем-то, он с этим спорить не будет. Но то, что он никаким партнером себя не считал, считал реальным конкурентом и претендентом.
Ну, все пошло не по сценарию, да. Мог быть второй тур. И все-таки Алексей Анатольевич не пошел до конца, не потребовал второго тура. И тогда на митинге после первого тура сказал собравшимся, что надо будет переворачивать машины и поджигать покрышки, но только когда я скажу. А не раньше, этот момент еще не настал. Поэтому, мне кажется, что в собянинской России, по мере продвижения Сергея Собянина к высшему государственному посту, Алексей Анатольевич Навальный еще может сыграть немалую роль. Потому что в конечном счете...
Позитивную.
Ну, для Собянина. Позитивную для
Собянина. Карьеры.
Да, да, конечно, потому что все равно будет какая-то борьба потенциальных преемников. И Собянинова я не случайно апеллировал к их партнерству 2013 года. Этот опыт есть. И этот опыт очень успешный для обеих сторон.
А вот тогда...
Алексей Анатольевич не подвел и не кинул ни в коем мере Сергея Семеновича.
Угу.
Да, а сам благодаря этому проекту, безусловно, стал с огромным отрывом от остальных оппозиционером номер один в России.
Да, потому что у него есть политический вес, который он приобрел на выборах.
У него есть опыт участия в выборах,
да.
И опыт получения на выборах весьма достойного, солидного результата, причем на выборах не где-нибудь, а в субъекте федерации, где решается судьба всей страны традиционно.
Тогда мы этот наезд на Ракову будем словом «наезд» считать в кавычках, что это для галочки, потому что люди серьезно не воспринимают рассказы о том, что кто-то дорого одет, так?
Что ну, потом надо же заполнять паузу, когда существуют интервалы между большими, яркими расследованиями фонда борьбы с коррупцией. Можно делать такие мелкие укусы и уколы, которые действительно неизвестно, насколько они вредят объектам этого укуса.
Да,
в конце концов, если дама хорошо одевается, то это и комплимент.
Кстати, ну, вот я тоже...
Ведь обычная советская и постсоветская чиновница часто выглядит очень зачуханной.
Тут...
И если к Анастасии Владимировне это не относится... Это замечательно.
Тут в этом все и дело, что у меня большое сомнение вызвал этот сюжет, потому что одежда, которую нам показывали, ну да, она дорогая, но она очень элегантная, она хорошая, да. Она со вкусом. И, конечно, тут, я не знаю, попал ли он...
И поскольку все чиновники собянинской администрации борются с собственной провинциальностью и представлениями о собственной провинциальности, это, так сказать, могло и порадовать Анастасию Владимировну вполне.
Вот мы послушаем...
Она не выглядит провинциально.
Сергей из Ростовской области, которому тоже, возможно, этот человек будет не чужим, Сергей Семенович, это вот все мэр Москвы. Мы теперь уже для всех разговариваем, что каждому этот мэр может прийти в дом. Здравствуйте, Сергей.
Как вирус.
Да.
Хотелось бы узнать, почему... Уже почти доказано, что вирус это искусственный. Вылетела мышка с лаборатории, там профессор китайский говорил об этом. Ну, об этом как русская ВОЗ, так и китайская ВОЗ. Прошляпа. Всемирная организация здравоохранения прошляпили. Все прошляпы. Ну, надо же как-то Китай. себя наказать. Но это одно. Собянин делает правильно все. Потому что иначе никак нельзя. Еще раз произнесу, у нас всю Россию здравоохранение, у нас, сами знаете, туалет на улице, канализация не работает. Это во всех городах. И не говоря, только в Москве стоит 1 километр пройди, и все там глушь.
Сергей, можно я сразу, мы знаем, как в России, я сразу спрошу, вы не прочь, чтобы он стал премьером, например, Российской Федерации?
Нет, он никому, Путин не допустит никого. Власти, пока ему за 80 будет, он может даже любого охранника назначить. Видите, он даже Габышева побоялся. Якута, шамана, что брали квартиру ОМОНов. Потому что он боится власть потерять и боится даже мистически. Поэтому он никому, даже может Пригожин стать президентом. Кого он захочет, того и будет. У него сейчас власть больше, чем у Сталина.
Понятно. Спасибо вам, Сергей, за звонок. Давайте-ка мы посмотрим сюжет сегодняшнего Сергея Собянина. Чем он сегодня занялся, как только стало известно о том, что вирус – это очень плохая штука?
15 марта Путин назначил Сергея Собянина руководителем рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса. С этого дня мэр вел активную жизнь, несмотря на эпидемию. 17 марта Собянин посетил вместе с Путиным и Мишустиным информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Спустя неделю, 24 марта, уже только с президентом, он успел провести совещание о мерах борьбы с коронавирусом, посетить больницу в Коммунарке и строящийся медицинский комплекс на Калужском шоссе. 26 марта Собянин нанес визит в колл-центр для приема обращений по коронавирусу. На следующий день он появился в Филатовской больнице. Впервые мэр показался на публике в маске 1 апреля. Тогда он посещал ГКБ Спасо-Кукотского. После этого без маски в медучреждениях он больше не появлялся. 4 и 6 апреля Сергей Собянин посетил строящуюся больницу в Тинао и вторую УКБ при университете имени Сеченова, соответственно. Также 6 апреля он осмотрел 3-й госпиталь ветеранов войн. 10 апреля он побывал в 68-й больнице, а 11-го посетил лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 13 апреля он поучаствовал в открытии коронавирусного стационара на базе 31-й больницы. 17 апреля Собянин открыл больницу в Тинао, которую посещал еще 24 марта с Путиным. В период с 20 по 23 апреля мэр присутствовал на открытии 3 стационаров. 1 мая Сергей Собянин успел изучить, как обрабатываются московские улицы и успел навестить временный госпиталь на территории НИИ лаборатории скорой помощи Склифосовского. На следующий день он посмотрел, как обрабатывают метро. 7 мая он посетил временный госпиталь на территории ВДНХ. Там же дал интервью телеканалу «Россия». Последний раз в госпитале Собянин был 10 мая. Это был временный госпиталь при больнице имени Филатова. За время эпидемии Сергей Собянин принял участие в 9 видеоконференциях, которые проводил Владимир Путин. Трижды обращался к москвичам и дал 9 интервью телеканалу «Россия-24» и Первому каналу.
Станислав, согласитесь, что это очень выгодно его отличает от человека, сидящего в бункере?
Конечно. Но он же на передовой борьбы с эпидемией. Мы возвращаемся к тому, по-моему, о чем говорили в вашей программе, о том, что Владимир Владимирович всегда в периоды тяжелых кризисов появляется в конце, когда уже ясно, что все, что проблема решена. Это так было и во время катастрофы атомной лодки «Курск», и «Нордост», и «Беслан», и все прочее. И даже увольнение Юрия Михайловича Лужкова, совершившееся руками Дмитрия Анатольевича Медведева. Но просто сейчас процесс затянулся, поэтому отсутствие Владимира Владимировича Путина стало слишком очевидным. Предыдущие все кризисы такого типа были краткосрочными. Поэтому его отсутствие можно было мотивировать тем, что он слишком занят в эти дни непосредственно разруливанием ситуации. Да. Кто-то же должен находиться на передовой. Михаил Владимирович Мишустин не должен.
Возвращаемся, не может
возвращаемся к тезису о том, что номер два в России путинского образца и в этой политической системе не должен занимать никогда место номер один. Не должен дышать прямо в спину президенту. Именно по этому принципу и подбирается премьер. Это всегда техническая, а не политическая фигура. Ну, конечно, Михаил Касьянов был политической фигурой, но он был подобран не Владимиром Путиным, а семьей Бориса Ельцина, а все остальные не были. Михаил Фродков, Виктор Зубков, сам Дмитрий Медведев, который был абсолютно в орбите Владимира Владимировича, и Михаил Мишустин тоже, который фискал, налоговик, но не политик общенационального значения. Я не думаю, что человек с такого типа амбициями. Поэтому в этом исключении на острие находится Сергей Семенович Собянин. Тем более, еще раз подчеркну, эпидемия – это в основном Москва. И от того, как, насколько успешна будет борьба с ней в Москве, зависит и оценка, в принципе, борьбы России с эпидемией. Только что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России смертность от COVID-19 в 7 раз ниже, чем в большинстве стран Европы и мира. И если действительно будет признано, что Россия победила коронавирус с минимальными затратами и максимально эффективно, то на этом красном знамени, как говорил Николай Иванович Бухарин, будет и моя капля крови Сергея Семеновича Собянина. А позволит ему дальше, позволит ли ему дальше Владимир Владимирович Путин конвертировать это в продолжение федеральной политической карьеры, отдельный вопрос. И вообще, ведь очень часто, не только в России, но в России в особенности, тот, кто реально боролся за решение, тот, кто реально решал какую-нибудь проблему, оказывается виноватым за все. Поэтому я не исключаю, что лавры все достанутся Владимиру Путину и федеральной власти, которая очень гибко вела свою политику. Она дала все права регионам. И ни один регион не вводил такого жесткого... Вот я сейчас выступаю адвокатом дьявола, как бы с позиции человека, который критикует Сергея Семеновича Собянина. Это не надо отождествлять с моей собственной позицией, которая несколько более сложна. Видите, смотрите, ни в одном регионе не было такого жесткого карантина, как в Москве. Смертность в большинстве регионов была существенно ниже, чем в Москве. Вообще основной удар эпидемии по Москве. Зачем же был нужен жесткий карантин? Людей напугали, их подавили, вызвали у них панику и стресс. А зачем? Должны ли мы считать это победой Сергея Семеновича Собянина? Вопрос. Ответ на который будет дан несколько
вот
позднее.
У меня еще к вам вопрос. Почему все-таки я не могу понять, почему вы не доверяете сообщениям о том, что Мишустин там болеет, Песков болеет?
Я не могу...
Послушайте, вот посмотрите,
Я спорил только с тем, мы не знаем, находится ли Мишустин в клинике.
Нет, ну он нахуй... Нет, ну это... Ну зачем ему подставляться так? Ну это просто смешно говорить, что вот эта клиника, ну, он находится не в клинике, они называют это клиникой. А как они еще это назовут, вот это место, в котором... Это декорация. Нет, я просто чему удивляюсь? Ведь мы читали интервью замечательное Дмитрия Пескова «Аргументом и фактом», где он рассказывал, как они сидят все в бункерах, все в изоляции, каждый в своем кабинете. Проверяются по несколько раз в неделю все, кто ходит к Владимиру Путину, а они ходят к нему. И они все при этом заболели. А вот Сергей Семенович, который на улице ходит к больным бесконечно, болтается туда-сюда и так далее, вот он не заболел. Как это с точки зрения пиара можно?
Да он абсолютно неуязвим. Ну как? А как может бороться с эпидемией человек, который сам заболел? С точки зрения массового сознания, особенно массового сознания российского, это не вполне укладывается в единую логическую цепочку. Владимир Путин и Сергей Собянин сейчас заболеть не могут. Первый, потому что он вообще не имеет права болеть. Второй, потому что он не имеет права болеть в этой ситуации. Поэтому, собственно, уже Михаил Мишустин, Дмитрий Песков, несколько министров уже болеют, и пока достаточно. То есть показано, с точки зрения информационной политики власти, что большие начальники тоже заболевают, как и простые люди, и вирус действительно очень опасен. Но все-таки они заболевают не настолько, чтобы система власти рухнула и развалилась.
А потом Путин и Собянин окажутся первыми, у кого найдут антитела.
Ну, может быть, не первыми, но найдут обязательно.
Окажется.
Потому что не закрытых вопросов, поэтому вопросы быть не закрытых сюжетов, гештальтов, поэтому вопросов быть не должно.
Да, вы не должны все время думать, заболеет ли Путин. Вы должны знать, он не заболеет, потому что у него
не
уже
заболеть.
Есть, он не может заболеть.
Потому что он существо другого порядка. Он не совсем представитель биологического вида, человек разумный.
Да, но
он сверхсущество.
Но для нерелигиозных совсем людей будет придумана такая практическая причина, почему он никогда не может заболеть, потому что у него есть антитела. Например,
достаточно всего всегда.
От Пескова.
Да нет, может выйти тут Валентин Борисович Юмашев и сказать, что его выбрали в преемнике Бориса Николаевича Ельцина, потому что уже тогда у него были антитела от COVID-19.
От рождения.
Да, конечно. А у других кандидатов в преемнике их не было.
Да. Так вот, мы посмотрим сейчас результаты нашего опроса. Мы спрашивали нашу аудиторию в Твиттере. Вы прогнозируете Собянину, что после этой эпидемии? Мэрство? Премьерство или президентство, или что-то другое. И вот вам эти цифры. Значит, он останется мэром 42% считают. Вырастет до премьера 20%. Президентом 15% всего лишь ему дают. И что-то другое 21%.
Ну, мало дают президентское сторонники точки зрения, что он будет президентом, потому что в массовом сознании сейчас совершенно очевидно, что в 2024 году им останется Владимир Путин. Поэтому никто даже не думает о других кандидатах после космических идей Валентины Владимировны Терешкова об обнулении президентских сроков. Это понятно. Это, опять же, искажающая оптика, поскольку если потом станет ясно, что Владимир Путин таки не идет на очередной срок, эти цифры будут переоценены и переосмыслены. Но мэром он точно останется. А дальше ясно, что многие представители близкого окружения Владимира Владимировича, в частности, некоторые силовики или такая влиятельная фигура, как отец новейшей российской генетики Игорь Иванович Сечин, они не очень хотели бы видеть Сергея Собянина номером один после Владимира Путина. И они приложат усилия, чтобы показать вот то, о чем я говорил. Что Москва не так эффективно справилась с эпидемией, как мэрии хотелось бы это преподнести. что карантин действительно был очень жестким. На самом деле нет, но формально да, он был самым жестким в стране. По-другому и быть не могло. Еще раз возвращаемся к тезису о том, что это единственный настоящий мегаполис, и поэтому главный удар, главный взрыв эпидемии мог быть здесь и только здесь. А результаты не настолько радужные. Во многих регионах карантин был чисто условным, а результаты гораздо лучше, что связано, конечно, со специфической статистикой, но об этом можно и умолчать в решающий момент. Поэтому вопрос в том, как будут оценены заслуги по борьбе с ковидом.
По телефону 8 800 222 12 присоединяйтесь к нашему разговору и рассказывайте о своих прогнозах, как сложится судьба Сергея Семеновича с вашей точки зрения, и мы потом проверим. У нас будет такая, надеюсь, будет такая возможность проверить через какое-то время.
Но нам никакой вирус не страшен, поэтому, конечно,
да,
будет.
Да. Никакой вирус. Я бы хотела немного поговорить о его личностных, вот личностных персональных качествах. Я хочу еще раз вернуться к старому интервью тюменского журналиста. Даже интересно, как они его тогда оценивали. И вот один другого спрашивает чисто человечески, что Собянин из себя представляет. И он отвечает, вот этот вот Владимир Ефимов, руководитель Российского центра региональной прессы, а потом он был главным редактором «Вечерки» тюменской, он говорит: если брать исторические аналоги, был похожий персонаж – византийский император Юстиниан, запомнившийся как человек жестокий, коварный и немногословный. Это был человек, любящий власть больше денег и готовый перешагнуть через все во имя власти. У представителей тандема есть хотя бы элементы сентиментальности, пусть показные. Тандемом тогда назывался Путин и Медведев в 2010 году. У Собянина даже показных нет. Он кувалда, который будут проводить спецоперацию в Москве. Но не факт, что от этой спецоперации не пострадают те, кто его привели. 10 лет назад было вот это сказано. Что вы видите?
Похоже на то. Да, действительно, что Сергей Семенович Собянин — это человек с непроницаемым фасадом. В отличие, например, от его предшественника Юрия Михайловича Лужкова, который был абсолютно экстравертен и транслировал те эмоции, которые в нем и есть. И зачастую слишком не мог их скрывать. Скрывал их меньше, чем следовало бы на его посту и в его политических ситуациях. Да, Собянин непроницаем. Это вот это село Няксимволь ханты-мансийского автономного округа, из которого он происходит, оно написано у него на лице.
Он жестокий?
Ну, он жесткий, безусловно. А как можно, как никто бы не... Он не сделал бы такую карьеру, прошу прощения. Я долго искал формулировку.
Но вообще жесткий и жестокий — это немножко разные вещи. Вот ты, например, считаешь, что разгром палаток — это была очень жестокая акция. Жестокая, она не жесткая, жестокая была.
Ну, между жесткостью и жестокостью грань довольно тонка. Это вопрос интерпретации, опять же, и формулировок. Ясно, что Сергей Семенович не остановится ни перед чем, что мешает ему достигать поставленных им целей.
Ну, жестокость...
Ясно, что пока он... пусть и очень крупный политик, но все-таки не первое лицо и формально региональный лидер, хотя Москва — это гораздо-гораздо больше, чем просто регион, он ограничен многими условностями формальности. Но при выходе на оперативный простор он не будет себя сдерживать в значительной части вопросов. Да, действительно, разгром палаток и, собственно, уничтожение исторической среды города Москвы нисколько не остановилось, а даже ускорилось при Сергее Семеновиче. Этому не уделяется столько внимания, поскольку Сергей Семенович искусно переключил повестку на то, как похорошала Москва при нем, мэре, на урбанизацию, широкие тротуары, борьбу за общественный транспорт в ущерб личному автотранспорту. Кстати, эпидемия может привести ведь к обратному тренду. С тех пор, как выяснилось, что общественный транспорт явно небезопасен с санитарно-эпидемиологической точки зрения, может быть, вновь будут взяты на вооружение идеи, что надо ездить на личном транспорте, а не на общественном. И тогда придется тротуары снова сокращать, улицы расширять. Если надо, Сергей Семенович на это пойдет, поскольку, на мой взгляд, концепция городского благоустройства не является для него органичной, а ему навязана неким урбанистическим сообществом, которое, опять же, помогало ему преодолевать отчуждение между ним самим и Москвой.
Да, были такие люди, вот, я их хорошо помню.
Что были,
да,
они есть, живы и здоровы, несмотря на эпидемию. Дай бог здоровья, да, которые объяснили, что...
Не все живы.
Надо сделать в Москве, да, может быть, не все, но в основном живы.
Ну, да.
Что надо сделать именно так, но Сергей Семенович легко сделает по-другому. Это не выстраданная какая-то им доктрина, которую он прикипел всем сердцем.
Я очень рада дать слово Наталье из Новосибирска. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сначала, вы сначала доложите нам, как дела в Новосибирске у вас уже. Знаете, вас выпустили?
Я хочу сказать, что с большим интересом всегда смотрю вашу передачу.
Спасибо.
Мне вы очень нравитесь. Спасибо. Сегодня случайно включила и только смотрю 6 минут, как вы ведете. Ну, Белковского я давно как бы знаю, я «Дождь» смотрела всегда как с удовольствием. Ну, что хочу сказать, я вот сейчас посмотрела про Собянина, да. В принципе, здравствуйте.
Говорите, говорите, да, я... и передавайте,
вот,
мне,
передайте. Вы знаете, конечно, он представлен деловым таким мэром, вот, как бы импонирует, да. Но я хочу сказать, что наш губернатор Травников, в принципе, следует тем вещам, которые делает Собянин. То есть повторяет то, что делается в Москве.
То есть вы бы его назвали лидером, вот, для
поэтому,
лидером
поэтому...
среди губернаторского корпуса. Наталья, а вы бы хотели себе, вот вы посмотрели, как он сейчас действует во время, вам часто его показывают, вы бы его премьером себе хотели, вот своей, себе, вот свои, своим, вы премьером хотели бы его видеть?
Президентом?
Премьером, нет, нет, президент мы пока еще его даже...
Нет, премьером, в принципе, мне даже он более импонирует, нежели Мишустин.
Мишустин, вот, да,
да. Спасибо. Поэтому мне кажется, вот Мишустин... Ну, Песков это вообще, ну, его... вот, поэтому это более приемлемо.
Наталья, спасибо. Это очень интересно то, что вы говорите, потому что мы видим, как воспринимается вот его деятельность, вот эта вот коронавирусная активность воспринимается в России. Это очень важные звонки сейчас нам звучат, что люди считают, что то, что он делает правильно, и губернаторы берут с него пример. Что касается карьеры Пескова, по-моему, больше, чем министра иностранных дел, ему ничего не прочили. Это максимум того, что... максимум слухов про Дмитрия Пескова.
Мне кажется, Дмитрий Сергеевич Песков комфортно чувствует себя в роли доверенного лица по определенным вопросам своего босса.
Ничего не надо.
В этом смысле ему формальный статус не так важен. Понимаете, ведь министр иностранных дел – это огромный объем рутинной работы. Зачем он ему? Вот Дмитрий Сергеевич только что сказал, что он месяц не видел президента перед тем, как у него был, как выяснилось, что он инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2.
Ну, при этом он в интервью «Аргументам и фактам» давал понять, что... Ну, тут, знаете, тут уж точно свечку никто не держит на их встречах. Поэтому понять, что, когда они говорят, и когда им выгодно сказать, я его не видел, а когда ему выгодно сказать, я его видел, мы никогда с этим не разберемся. Что, я хочу вас спросить, что, как вам кажется, роднит Сергея Собянина в личном сном, вот в характерологическом смысле, с Владимиром Путиным? Я помню, что когда мы 10 лет назад обсуждали этого человека, с нами был тюменский журналист, тюменская журналистка, которая очень-очень тепло о нем отзывалась. Она говорила, что в Тюмени его любят, что они вам завидуют, тюменцы, москвичам, что у вас будет Сергей Семенович. Но когда я спросила ее, вот у него две дочери было на тот момент, я говорю, что а вот как, вот вы видели его дочерей? Она говорит, нет, он их не показывает. То есть вот это вот один из моментов, который она говорит, ну, наверное, он как Путин, она тогда сказала, он не хочет их светить. Mm-hmm. Вот нет, они не публичные, эти две девочки. Одна, по-моему, там 84-го года рождения, вторая 97-го года рождения. Они их не знают, как выглядят тюменские журналисты. Вот это вот есть черта. Что еще у них общего?
Ну, я думаю, что они люди закрытые и жестокие, в скобках жесткие, это уже много. Да, конечно. И люди, которые могут быть компромиссными фигурами, ведь Сергей Семенович Собянин стал губернатором Тюменской области во многом как продукт компромисса крупнейших нефтяных компаний. Особенно в то время Сибнефти, которая принадлежала Роману Аркадьевичу Абрамовичу, тогда самому влиятельному бизнесмену страны, и Сургутнефтегаза, к которому уже присматривался и которым овладевал Владимир Владимирович Путин, который становился вотчиной Владимира Владимировича Путина. Поэтому и Владимир Путин в известной степени был продуктом компромисса различных борющихся групп и остается им. Ведь сила действующего президента России еще и в том, что он умеет лавировать, и он никого не уничтожил, ну, кроме своих прямых оппонентов, типа Михаила Ходорковского. Да? И даже Бориса Березовского он не уничтожил, памятуя об истории их дружбы и сотрудничества на том этапе, когда Березовский помогал Путину становиться главой государства и фигурой номер один в стране. Поэтому, думаю, да, что их много и многое сплачивает. Но то, что губернаторы сегодня берут пример Сергея Собянина, скорее минус, чем плюс. Они когда-то уже брали
для
пример...
Для них или для него?
Для него. для него, конечно, не для них. Для них это по ситуации. Все-таки каждый губернатор в России это федеральный ставленник, как правило, креатура какой-нибудь влиятельной финансово-промышленной группы, и губернаторский пост есть результирующая борьбы финансово-промышленных групп. Поведение самого губернатора, который давно не является политической фигурой, здесь не так важно. А для Сергея Семеновича можно вспомнить, что применительно к Сергею Семеновичу, что Юрий Михайлович Лужков когда-то был образцом для всех губернаторов страны. И чем это кончилось? Чем не совсем тем. Поэтому здесь мэру Москвы нужно очень тонко балансировать между образом, статусом публичного политика федерального значения, которым все более и более приобретает, в том числе на фоне эпидемии COVID-19, и необходимостью все же понимать, что в стране есть один главный публичный политик, и ни по каким параметрам ты не должен его переплюнуть.
Можно ли его сегодня назвать так же надежно человеком Путина, как 10 лет назад? 10 лет назад, вы помните, это был такой размен. Вот Владимир Путин разрешил Дмитрию Медведеву убрать Лужкова, но за это я посажу своего человека на эту должность. Я тебе вот позволяю избавиться от ненавистного тебе Юрия Михайловича, который мне-то как раз вполне симпатичный, ничего плохого не сделал он тогда, на тот момент, Владимир Путин. Но это будет мой. Он тогда был определенный человек, Путин, определенный. Сейчас.
Ну, конечно, а кем же он еще может быть, пока Путин остается президентом? Это моноцентричная система, и в страшном сне Сергею Семеновичу не может присниться какая-то нелояльность боссу. Тем более для этого нет никаких оснований. Стать преемником он может только апеллировать к лояльности, к собственному чувству лояльности и к тому, что босс ему доверяет.
То есть вы не видите никаких намеков на самостоятельную линию, хоть на что-то, показывающее, что он...
В рамках тех полномочий, которые Владимир Путин ему делегировал, да, например, в борьбе с эпидемией. И, безусловно, Сергей Семенович может играть самостоятельную политическую, административную игру, в том числе против других кланов. Уже упоминавшихся там разных. Ну, силовиков как единого клана не существует. Это, опять же, некая мозаика. Совокупность групп влияния. Против отдельных групп влияния в этой среде. Игорь Иванович Сечина, да. Но даже когда были первые наезды на Сергея Семеновича в связи с неэффективностью управления борьбы с эпидемией, то тогда же был наезд на Игоря Ивановича Сечина, и Сергей Семенович Собянин очень тонко провел ответную пиар-кампанию. Была серия, на мой взгляд, ангажированных публикаций, в которых Собянина и Сечина поставили на одну доску. Вот, дескать, враги, там, замыкающиеся на Соединенные Штаты Америки, Ходорковского и так далее, мочат одновременно и в одном флаконе Собянина и Сечина. Тем самым Собянин посылал привет своим оппонентам и говорил: ребят, по большому счету мы с вами заодно. Враги у нас общие, и боссы у нас общие. Владимир Владимирович, не будем ссориться, особенно в такой тяжелой ситуации, в какой стране оказалась сегодня и в связи с эпидемией, и в связи с экономическим кризисом, порожденным отчасти эпидемией, отчасти другими проблемами, которые накапливались годами.
Ну, если он... Хорошо, конечно, он сейчас не мыслит себя, ни шаг вправо, шаг влево расстрел, но если он все-таки получает в какой-то момент, может быть, даже раньше 24-го года, все может быть, мы все часто быть, да. говорим, что, может быть, получает все эту быть. Должность, в чем он будет, наоборот, не Путин?
Понимаете, об этом сейчас очень сложно судить, потому что Россия стоит...
Но у нас же много материала уже накопилось за 10 лет
перед,
о нем.
Тут дело даже не в том, что мы понимаем о нем.
Да.
О нем мы понимаем достаточно много, но, опять же, применительно к управлению Москвой. Что он, как человек изначально чуждый Москве, как-то адаптировался к столице, но не стал для нее своим, и Москва не стала для него своей. Это такая сложная садо-мазо-игра между столицей и ее мэром, которой, кстати, не было у Юрия Михайловича Лужкова. Там было много претензий, ошибок с его стороны, но не это садо-мазо-игра. А что будет на федеральном уровне, мы не знаем, потому что перед страной стоит объективно масса проблем. Вот одна из них – там развал здравоохранения, обнищание значительной части народных масс вскрыл нам коронавирус. Эти проблемы будут скрываться с каждым годом, с каждым месяцем, и логика поведения следующего российского лидера будет во многом обусловлена необходимостью решать эти проблемы, к чему не стремится Владимир Владимирович просто в силу своего консерватизма. Ведь главный неформальный девиз Владимира Путина – не расплескать, не предпринимать никаких радикальных действий и шагов, которые могли бы нарушить, пусть даже отчасти иллюзорную, но стабильную существующую систему. Следующему лидеру, если это будет не Путин, придется ломать систему. Это всегда непростой выбор, особенно для любого человека, который сформировался.
То есть каким он будет решать уже не его личность, и а ситуация, в которой он окажется.
Ситуация, конечно. И в этом смысле эпидемия, да, так сказать, простится мне двусмысленность этого высказывания, большой плюс. Потому что Сергей Собянин наконец-то успел побывать в действительно экстремальной ситуации.
Ладно,
в которой бы большинство политиков путинского призыва и поколения никогда не были. Был сам Путин вот в этих краткосрочных ситуациях.
Закончим на том, что
длительных кризисов не было.
Закончим на том, что Собянину повезло с вирусом, еще и потому, повезло. Что мы обсуждаем в связи с вирусом его потенциальный карьерный рост.
Ну, это как раз, опять же, для него минус, потому что чем меньше это обсуждается, тем больше вероятность, что этот рост возможен.
Ладно. Ну, тогда все равно. До свидания.
Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека